Юрий Винокуров, Олег Сапфир. Кодекс охотника. Книга сороковая. Глава первая.
Где-то.
Белатриса потеряла счет своим переходом. Плюс надо уже признать, что она заблудилась. Как любитель-спелеолог, у которого закончился мел, либо же закончился путевой клубок. Но Белла была настолько увлечена, что окончательно потеряла последние ориентиры, мчась по времени и пространству, как гончая, учуявшая добычу. И осознала она это совсем недавно, когда остановилась немного отдохнуть в странном мире, где верх и низ поменялись местами, где вода жгла, а огонь утолял жажду. Тогда-то Белла и поняла, что она удалилась настолько далеко от нормального пространства, что вернуться обратно уже вряд ли сможет. Миг её обуял отчаяние. Невозможность увидеть знакомые лица, невозможность снова встретиться с братом. Брат. Перед последним затяжным прыжком она оставила ему предупреждение и очень надеялась, что он ему внемлет. Ведь это был первый из своеобразных прыжков веры, когда Белатриса увело одно чутьё по направлению к странникам. И вот она заблудилась. Хорошо, что у Иллариона теперь есть Сандр, жена, и скоро будет ребенок. Это значит, что он в хороших руках. Хотя Белатриса знала своего брата и беспокоилась, что рано или поздно он бросит все и отправится на ее поиски, точно так же, как сделал в прошлый раз, когда и познакомился с Сандром. В тот раз все закончилось удачно. Что же будет в этот раз? Белла не понимала. Прикрыв глаза, она попыталась разобраться в хитросплетении нитей мироздания, чтобы хотя бы понять свой пройденный путь, дабы спрогнозировать возвращение. Но Вселенная никогда не бывает статична. А уж при переходе из одной Вселенной в другую сбивается все: направления, векторы, энергетические потоки. Каждую секунду пройденный ею путь перемешивался, как коктейль в блендере. А это означало, что путь назад у нее был отрезан. И все, что ей оставалось, — это путь вперед, тот самый незримый маяк, который ярко горел в ее сознании, то затухая, то разгораясь снова. Маленькая розовая звездочка, отличная от всех других энергетических эманаций многомерной, как будто специально подобравшая свой цвет, чтобы быть заметной даже в огромном буйстве вселенских энергий. И она никуда не делась. Она была впереди, все так же маня за собой. Что ж, если дороги назад нет и мосты сожжены, значит, остался один путь. И этот путь — вперед, к цели ее путешествия. Собрав последние силы, Белла бросилась вперед. И чем дальше она продвигалась, тем сложнее была обстановка. Все больше и больше физические законы немногочисленных миров, что попадались ей на пути, отличались от привычных. А затем уже и само пространство начало подшучивать над эльфийкой. Огромное солнце размером с галактику на ее глазах из привычной сферы растеклось огромной лужей, попутно сжигая миры, находящиеся на ее пути. Межзвездное пространство, обычно пустое и холодное, начало вспыхивать невиданными протоберанцами, возникающими прямо из ничего. А мощь от них расходилась по всему эфиру, сотрясая его и меняя саму суть пространства и времени. Самостоятельно Белатриса давно бы погибла, ведь она уже не понимала, как здесь все работает. Но ее проводник не оплошал, ведя за собой через буйство мироздания. У эльфийки отрубились все чувства — слух, зрение, обоняние. Осталась лишь душа, привязанная незримой нитью к своей цели, идущая где в обход, а где напролом через такие локации, существования которых она не знала и даже представить не могла, что такое может существовать. Борясь со временем и пространством, девушка упрямо шла вперед. И в какой-то момент наступила тишина, которая внезапно прервалась пением птиц. Следующим включилось обоняние. И до нее донесся чудесный запах цветов, свежей зелени и мокрой после дождя земли. А потом вернулось зрение. Белла с удивлением поняла, что сейчас лежит на лесной поляне в окружении высоких деревьев, которым наверняка не одну сотню лет, а перед ней находится огромная пирамида, уходящая своей вершиной в самые небеса. При этом древний камень был оплетен лианами, на которых распустились прекрасные цветы всех форм и размеров, и от них исходил этот чудесный запах. Белла рывком села на землю и попыталась прощупать окружающее пространство. Вот только ее мгновенно пробил холодный пот. В ней не осталось ни капли энергии. Она не чувствовала свой источник, не могла оценить состояние души. У нее остались только человеческие чувства, которые, конечно же, сейчас радовали. Но как так-то? Она мгновенно вскочила на ноги. Тысячелетние инстинкты никуда не делись. И даже без магических чувств Белла почувствовала колыхание воздуха за ее спиной. Отпрыгнув назад, она вытащила два ножа и приготовилась к драке. Вот только это была ветвь дерева, которая, как живая, склонилась к земле. Среди сочных зеленых листьев находились красные спелые плоды, источающие одурманивающий запах и как бы приглашающие попробовать себя. Белла услышала истерический смех и не сразу поняла, что это она сама смеется сейчас. Девушка сжимала кинжалы, но ее буквально сгибало от хохота, от всей абсурдности ситуации, в которую она попала. Слезы текли рекой. Она все никак не могла успокоиться.
«Что ж, Белатриса?»
Вытерев слезы, выпрямилась она и убрала кинжалы в ножны.
«Кажется, тебя хотят накормить. Учитывая, что в тебе не осталось ни капли магии, даже если ты от этих фруктов сдохнешь, так тебе и надо».
За свое путешествие у Беллы появилась дурная привычка разговаривать с самой собой. Хотя, что значит «появилась»? Она просто вернулась. Короткий отрезок времени, когда она находилась на земле и общалась с другими людьми, только начал лечить ее от одиночества, как она снова ушла в одиночный поход.
«Такова воля странников».
«Да, я согласна»,
— улыбнулась девушка, сорвала плод и откусила, зажмурившись от наслаждения. Вкуснее в своей жизни она ничего не пробовала. Белла откусила еще и еще, и только после этого поняла, что фраза про странников была транслирована прямо в ее мозг.
«Что?»
Недоеденный плод улетел на землю. Кинжалы были выхвачены из ножен. Эльфийка стояла в боевой позе, готовая ко всему. Ее организм, ее бедное физическое тело, казалось, не готово смириться. Она собиралась сражаться и сражаться до конца.
«Добро пожаловать, смертная, с печатью странников!»
Снова раздался у нее в голове тихий и спокойный голос. И внезапно часть каменной кладки сдвинулась вбок, открывая перед собой длинный коридор. Причем, что было странно, Белла видела, что в пирамиде не было ни окон, ни щелей, но коридор был освещен солнечным светом. Никаких искусственных ламп она там не заметила. Не пряча кинжалы, Белатриса осторожно двинулась вперед. Как только она ступила на гладкий пол внутрь пирамиды, на полу появился розовый огонек, который отбежал сначала чуть вперед, потом притормозил, и как маленький щенок снова вернулся к ней, нетерпеливо прыгая у ее ног.
«Хочешь, чтобы я пошла за тобой?»
— улыбнулась эльфийка.
«Ну ладно, пойдем».
Шла она совсем недолго. Учитывая размеры пирамиды, она думала, что придется идти несколько дней. Хотя по кое-каким признакам она понимала, что шли они коротким путем, но не в обычном пространстве. Сейчас Белла была лишена магии и не чувствовала происходящего. По легкому мареву в воздухе, совсем незначительному перепаду температур и короткому дуновению ветра она видела, что они идут по сложной системе то ли телепортов, то ли порталов. И вскоре она оказалась в большой и полностью пустой зале. Единственным предметом, который там был, это небольшой человеческий саркофаг, стоящий посередине под лучами солнца.
«Подойди, дитя, и прикоснись ладонью к усыпальнице».
«Ага, сейчас!»
Белла нахмурилась и замерла. Но никаких больше инструкций, ни уговоров не последовало. Простояв так минут 15, она почувствовала себя глупой. Конечно, она не хотела выполнять задание непонятного нечто, но раз она сюда забралась, то, наверное, всё-таки может хотя бы одним глазком посмотреть на содержимое этого контейнера. Неторопливо она прошла вперёд, пока не подошла вплотную. Она не ошиблась. Это действительно был саркофаг, сверху закрытый толстым стеклом. Вот только он был абсолютно пуст. Хотя первое впечатление было обманчиво. Присмотревшись, она увидела, что в изголовье пульсирует маленький розовый огонёк, похожий на тот маяк, который привёл её сюда. На бортике этого саркофага находилась выемка. Обычная, чуть больше её ладони. И тут тело снова высказало свою волю, обогнав разум. Белла вытянула руку и прижала ладонь к выемке. И тут же в страхе отдёрнула, потому что крышка саркофага не уехала в сторону, не с шипением открылась, а без всяких звуков просто исчезла. А розовая энергетическая точка мгновенно превратилась в человеческую фигуру, которая быстро приняла сидячее положение и пристально посмотрела Беллатрисе в глаза. Это был мужчина. Человеческий мужчина, настолько прекрасный, что у Беллы даже дух захватывало. Она всегда знала, что красивее эльфов расы не бывает, но перед ней было настоящее совершенство. Вот только, несмотря на то, что магии у неё всё ещё не было, она поняла. За считанные мгновения, прямо в момент пробуждения, этот непонятный человек узнал абсолютно всё, что знала Белла. Всю её жизнь, от рождения до этого момента. И кажется, то, что он увидел, ему совсем не понравилось, потому что улыбка слетела с его прекрасного лица, и оно приняло задумчивое выражение.
«Интересно», — проговорил он на чистом эльфийском. «Он всё-таки смог».
Белла чуть не брякнулась в обморок. Этот голос она была готова слушать вечно. Он был так же совершенен, как и его тело. Этот голос мог не приказывать, он мог просто попросить, и она сделает всё, что он попросит, без малейших раздумий. Через мгновение мужчина снова улыбнулся, глядя на эльфийку.
«Спасибо, дитя, что разбудила меня».
Офигевая от собственной наглости, Белла буквально выдохнула.
«Это вы разговаривали со мной?»
«Я? Разговаривал?»
Мимолетная тень налетела на прекрасное лицо, но он тут же вернул улыбку.
«Нет, это был искусственный интеллект охранного контура».
«Вы странник?»
«Странник?»
Брови мужчины поползли вверх, и он заливисто рассмеялся. У Беллы давно не было секса, но в данный момент от этого смеха она поняла, что сейчас близка к оргазму.
«Нет, дитя, я не странник. Я всего лишь дозорный, который должен донести важную весть. Спасибо ещё раз, дитя. В награду я дам тебе знания, которые откроются, когда будет нужно. А пока что возвращайся к тем, кого ты любишь».
Он ласково провёл по щеке эльфийки, и она внезапно поняла, что это лучший момент в её долгой жизни.
«Спасибо, господин».
Она попыталась ухватить за руку прекрасного незнакомца, но руки уже не было. Она дотронулась только до своей щеки.
«Господин? Белла, ты там в неведомом далёком головой ударилась?»
Послышался до боли знакомый голос, не похожий на голос прекрасного мужчины. Ведь этот голос в большинстве своём постоянно раздражал.
«Как бы то ни было, ты там сейчас нужна».
Фактически, с помощью Ирании я, кажется, снова сломал систему. Имея в друзьях пустотного дракона, срать можно было на запреты многомерной, ограничения и прочие неудобства, которыми меня окружало само мироздание с момента моего воскрешения в этом новом дивном мире. Но я не учёл одного. Ирания оказалась глубоко беременным драконом. И учитывая, что лёгкая прогулка превратилась в нехилую зарубу, прямо сейчас её накрыл приступ натурального токсикоза. Блюющий дракон — это, я вам скажу, эпичное зрелище. Особенно учитывая то, что я понятия не имел, что там у Ирании осталось в желудке, учитывая, что она была душой тысячи лет. Но я старался не смотреть в её сторону, хотя, судя по звукам, она всё-таки умудрилась что-то исторгнуть из своего огромного желудка. Хорошо, что мы отошли от усадьбы, иначе бы Аня тотчас нас отругала. «Ты там закончила, уважаемая?» — осторожно поинтересовался я, когда блюющие звуки наконец стихли.
«Прости, охотник, не рассчитала свои силы».
«Да это ты уж прости, чего уж». Я правда чувствовал себя виноватым. На беременной женщине лететь в бой — поступок, если не скотский, то точно как-то не по-мужски.
«Ничего страшного», —
тут же ответила Ирания.
«Это необходимо было для того, чтобы запустить жизненные процессы в моем организме. Теперь я полностью чувствую себя, чувствую душу и чувствую...»
Она на секунду задумалась.
«Двух замечательных малышей, девочку и мальчика, которые полностью здоровы и совсем скоро явятся в этот мир».
«Ну, слава кодексу!» — выдохнул я. «Рад за тебя. Вот только надо бы немножко поостеречься. Я тут что подумал. В качестве прибежища могу предоставить тебе гору. Там много пустующих помещений. Но если тебе не понравится, то муравьишки сделают тебе пещеру по вкусу». Внезапно дракониха весело рассмеялась.
«Пещера? А почему ты думаешь, что я захочу залезть в мрачную сырую пещеру?»
«Но, блин, вы же там живете! Немного подофигел я. Причем я был точно в этом уверен. Я охотился на кучу тварей, в том числе драконов, тысячи лет. И абсолютно точно знал, в отличие от обывателей, которые выросли на сказках, что все драконы живут в пещерах. Это константа.
«А ты часто встречал пустотных драконов, мой друг Сандер?» —
продолжала веселиться Ирания. «Нет, ты первая».
«Вот»,
— назидательно подняла лапу дракониха.
«Поэтому слушай и запоминай. Пустотные драконы живут в пустоте. Обычная пещера — это удел материальных сородичей, которые не в силах придумать надежное место для своего пребывания. Мы живем гнездо там, где никто не может побеспокоить ни нас, ни наше потомство. Поэтому не волнуйся, Сандер. Меня никто не найдет, не потревожит и не сможет нанести вред моим детям, ни человек, ни Бог, ни сама Вселенная. Но, к сожалению, друг мой, ты меня не сможешь найти, пока я не вернусь».
«Что ж», — развел ей руками, — «это хорошая новость, что ты будешь в полной безопасности. Но то, что касается меня, я с удовольствием дождусь тебя и твоих детей».
«Спасибо, охотник».
Ранее внезапно поклонилась, положив свою большую голову передо мной на землю.
«Ты даже не представляешь, что ты сделал для меня и для моей расы».
«Да ладно, представляю». Я ласково провел по чешуйчатой морде. «Я спас вашу расу. Сандер — герой. И вот это вот все. В первый раз, что ли?»
«Рада, что из всех охотников мне попался охотник с нормальным чувством юмора».
«Вот!» Не выдержал я, заорав вверх так, что Ирания даже на секунду отпрянула. Я орал куда-то в небо и судорожно оглядывался. «Не, блин, ну почему так? Когда кто-то говорит, что у меня нормальный юмор, ни одного свидетеля нет рядом».
«Странный ты охотник», —
задумчиво сказала Ирания. «Нормальный я», — буркнул я, немного расстроенный. «Ладно, желаю тебе нормально родить и жду обратно. Как бы мне не хотелось отпустить вас всех возрождать свою расу, но интуиция мне подсказывает, что в ближайшее время произойдет нечто». Я на секунду задумался, пытаясь сформировать правильно свои ощущения. «В общем, произойдет нечто, и нам понадобятся все наши силы, потому что речь уже пойдет не о существовании одного вида, при всем уважении к пустотным драконам Ираня, а о существовании самой многомерной Вселенной, а, возможно, и вообще всего мироздания».
«Я понимаю, Сандер. Я буду вовремя».
Дракониха выпрямилась, взмахнула крыльями, оторвалась от земли и буквально через пару взмахов исчезла из этого мира, как будто ее никогда и не было. «Эх», — тяжело вздохнул я. «А как все хорошо начиналось. Мог бы в первую крепость сгонять, с народом побухать. Да и кое-кому заодно тумаков выписать». В этот самый момент из ничего возникла Белатриса с исключительно глупым выражением лица, к которого я еще никогда не наблюдал на ее симпатичной мордашке.